«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Приветствуем всех. В эфире радио «Спутник», 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. И да, да, это авторская программа Ирины Молотовой. «Как прекрасен этот мир». Вашему вниманию, моя коллега. Ирина, здравствуй.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
Я вот говорю, что...
Как вы после новогодних праздников все?
На волнах нашей радиостанции это самая позитивная программа. Вот я не устаю...
Вы захвалили.
Так, как мы после новогодних праздников? Как все, как вся страна, так и мы. Понимаете, Ирина? Что тут отвечать?
Но нам... Сползаем, да.
Нам лучше. Нам с вами лучше, чем Джо Байдену, потому что мы не теряли секретных документов, да?
Точно, да.
Вообще мы не засовывали. Ну, во-первых, у нас их нет.
Во-первых, да.
Но если бы были, да. 10 секретных документов обнаружили в аналитическом центре имени Байдена. Вот так вот. Угу. Еще 20 на территории дома Джо. В Уилмингтоне. Не знаю, где это. Ну, где-то у него дом в Уилмингтоне.
Штат Делавэр, да.
Штат Делавэр. А вы знаете, кто в нашем эфире? Профессор? Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, американист Александр Кубышкин объяснил мне, где дом нынешнего президента США. Александр Иванович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте, коллеги.
Хотели обсудить вот этот то ли скандал, то ли не скандал, который там происходит с этими потерянными секретными документами Байдена. Я не понимаю, он вроде как с одной стороны набирает обороты, а с другой стороны, вот с кем бы я из американистов не беседовал, Ир, и все мне говорят, да вот он набирает обороты, но на самом деле Байдену ничего не грозит, и эта вся история лишь для того, чтобы, ну, показать, что не только Трамп куда-то там рассовывал секретные документы по своим имениям, но и Байден. То есть это у них такой бардак, видимо, постоянно. Александр Иванович, как там, что там такое?
Я вообще разделяю эту точку зрения, потому что вот этот информационный шум, который сейчас разворачивается вокруг вот этого инцидента с документами, это часть, в общем, политической борьбы, направленной на дискредитацию нынешнего президента Соединенных Штатов. Но здесь есть очень интересный момент. Тут два аспекта я бы отметил. Первое, это, конечно, усиление таких информационных атак на Байдена со стороны республиканцев, которые никак не могут оправиться после, ну, скажем так, не очень удачных для них выборов в Конгресс. И второе, то, что к этим информационным атакам подключились, как говорится, ваши коллеги из крупнейших информационных компаний, близких к Демократической партии. Вот это вот очень интересно. CBS, CNN, традиционно ориентирующиеся на Демократическую партию, они вот весьма активно принимают участие в этом информационном штурме. И здесь можно разглядеть определенную тактику. Эта тактика заключается в том, чтобы, в общем-то, Байден превратился и в этот раз в тефлонового президента, то есть неподгораемого президента, потому что, как правильно заметили вы, сейчас информационная повестка в США, касаемо его внутренней и внешней политики, она, в общем-то, в пользу нынешней администрации. Инфляция снижается, безработица снижается, а Байден достаточно активен, несмотря на свои отпускные периоды во внешней политике, и, в общем-то, выполняет ту функцию, которая была заложена в его предвыборной программе. Вот в связи с этим и такой вот всплеск интереса к пропаже документов. Но это особая проблема, и ее нужно разбирать в нескольких аспектах. Я готов какие-то моменты осветить.
Вот у меня такой вопрос. Вам не кажется, что, возможно, просто начинают понимать, что Байден это все-таки, скажем так, это даже уже... не хочется сказать «хромая лошадь», но что понимает, что у Байдена шансы на, понятное дело, победу в следующих выборах, как бы он там ни хорохорился, что бы он там ни заявлял, она практически равна нулю. и уже, в принципе, можно начинать его потихонечку сливать, скажем так. Mm-hmm. И вот начинают под это готовить как бы определенную почву, якобы. Вот, а смотрите, у него, оказывается, здесь секретный документ. Слушайте, эти документы, оказывается, об этом как бы я особо не распространяюсь, но документы у него остались еще с 2017 года, то есть им уже давным-давно, уже, в общем-то, как бы чуть ли не 100 лет этим документам. И они у него валялись в гараже. И вдруг ни с того, ни с сего, вот 23-й год у нас, да, правда, нашли их еще в ноябре, и два месяца еще молчали. И тут ни с того, ни с сего вдруг оказывается, что, ой, смотрите, у нас не только Трамп рассовывал все эти пачки секретных документов по своим имениям, да, у нас Трамп занимался точно тем же, будучи еще только вице-президентом. А тут он уже, извините меня, сколько он уже у нас президентом является, и вдруг всплывают эти вот документы. Мне просто кажется, что потихонечку начинают как бы, ну, американцы же любят, да, очернять каждого уходящего, скажем так, президента, если, конечно, это не Обама. Это был, по-моему, единственный, к кому они относились благоговейно, и пылинки сдували, и кадили кимьямом направо и налево. А ко всем остальным они относились примерно одинаково. Вот тут как бы понятно, что ваше время истекло, господин президент, и сейчас мы начинаем готовить почву для того, чтобы рассказать публике и общественности о том, какой вы на самом деле были никчемный товарищ и политик. Вот. Мне кажется, что это вот на это указывает.
А, Ирина, я согласен с вашим тезисом, да, ну просто поправить, что в американском политическом лексиконе не говорят «хромая лошадь», а говорят «хромая утка», да?
«Хромая утка», точно, да.
Да, так вот именно потому, что Джозеф Байден не хочет быть хромой уткой, он постоянно говорит о том, что он сделает в феврале заявление о возможном переизбрании на второй срок. И все в Америке понимают, что дело не в Байдене. Я как-то неоднократно уже говорил в интервью вашей передачи о том, что дело в вот, коллективной команде Барака Обамы, потому что нынешняя политика, политика нынешней администрации – это, в общем, совершеннейшая, корректированная несколько, но это политика предыдущей демократической администрации, то есть администрации Барака Обамы. Теперь, что касается относительно слива. Тут есть элемент, безусловно, истины, как мне кажется, и он исходит от республиканцев. Республиканцы, понимая, что они, во-первых, сами переживают кризис внутрипартийный, они пытаются углубить кризис внутрипартийный среди демократов. Да? Связывая теперь с Байденом, я хотел бы добавить, что там не только документы 2017, там документы 2013 года, да? И вот здесь вот возникает очень интересный момент. Я хотел бы напомнить нашим слушателям, что в США нет закона государственной тайны. Ну, нет такого закона. В Соединенных Штатах существуют грифы секретности, безусловно, три уровня так называемых, да, совершенно секретно особым образом, да, топ-секрет так называемый. В основном анализ дел, связанных с утечкой секретных материалов, идет по закону, внимание, 1917 года, закон о шпионаже, который был принят, Бог знает, 100 с лишним лет назад. И, соответственно, каждое вот такое разбирательство, а ведь дело не только в Байдене и не только в Дональде Трампе, вот как раз нынешний информационный шум, как мне кажется, связан именно с стремлением в какой-то мере оправдать Трампа, показать, что он вовсе не преступник, да, и окажется так, что если Трамп находится под угрозой открытия уголовного дела, почему бы не открыть уголовное дело против Байдена? Но Байден очень хитрый, изощренный политик. Мне кажется, по ряду тактических вопросов он превосходит Трампа. Трамп непредсказуем, импульсивен, а Байден хладнокровен и ценит каждое свое слово. Вот у нас много говорят об оговорках, о его забывчивости, но если вы посмотрите, как он отвечает на вопросы, это, надо сказать, свидетельство достаточно опытного, изощренного политика. Он ведь сказал что, когда его спросили журналисты? Он понятия не имеет о том, что было в этих документах. Он не знает, как они туда попали. Они могли попасть случайно. Это означает то, что если президент не знаком с содержанием этих документов, он не думал их использовать в антигосударственных интересах. Это уже зацепка для адвокатов Байдена. И вот почему они так активно работают с этим. Дело вот в чем. Президент не может засекречивать документы, но президент может рассекречивать документы. Вот Трамп допустил ошибку, что он не успел рассекретить те документы, которые он привез в свое имение. Именно на этом его поймали. А хоть ты не рассекретил, значит, ты можешь отвечать за то, что ты нарушил какие-то правила. Но, опять же, ситуация идет, потому что в США существует так называемая лоскутная тактика исследования вот этих возможностей, да, и каждое обвинение рассматривается по конкретно по каждому пункту. Вот по, если пункт связан с государственной изменой, все, тогда это вот, значит, может быть открыто уголовное дело, я имею в виду президента, потому что относительно другого любого гражданина тоже существуют определенные правила. Скажем, угрожаем национальной безопасности, да, Ассанжа, значит, посадить. Угрожает также национальной безопасности Сноудена обвинить в этом, да, и так далее. Вот это вот случай, который мы знаем с распространением секретных документов. Но, коллеги, вот обратите внимание, американский конгресс всегда защищает права журналистов. А по Конституции США любой журналист имеет право доступа к секретным документам, потому что утечки секретных документов по американскому уголовному кодексу не считаются преступлением. Это право гарантировано Конституцией. Если вы находите какой-то секретный документ, который наполовину секретен или потерял свою актуальность, и вы его оглашаете, вы можете в любой момент защитить свое право журналиста на свободу информации. Вот в такой вот очень запутанной, сложной картине, потому что, ну, я еще раз подчеркну, что в США нет закона о шпионаже, например, да? А, то есть закон о шпионаже есть 17 года, но закона вот о запрещении, о государственной измене, то, что называется. Такие законы есть в Великобритании, такие законы есть в Канаде, если говорить об англосаксонских странах, но его нет в США. И вот именно эти щели используют те, кто выступает, скажем, за свободу информации, а пользуясь свободой информации, выступает с целью дискредитации того или иного политика. Вспомним ситуацию 2016 года, когда Трамп обрушился на Хиллари Клинтон, который 10 тысяч писем, в том числе и секретных, послала по своему обычному имейловскому адресу. Да? Что с ней было? Что с ней произошло? Ничего.
Ничего, абсолютно.
С точки зрения юридической ничего. Я уверен, что вот ситуация с Байденом, посмотрим, как, насколько у республиканцев хватит пыла, но ни назначение особого прокурора, это обычная юридическая процедура, и очень часто прокуроры особые выносят решение в пользу тех, против кого открыто дело, пока ничего не решает. Байден действительно пока выполняет свою функцию, и, соответственно, демократы сделают все для того, чтобы дотянуть его до исполнения, до окончания полномочий первого президентства.
Как вы думаете, а хорошие у Байдена шансы на то, чтобы все-таки помочь демократической партии пройти дальше и на выборах следующих одержать победу? Например, я просто смотрю, уже примерно понятно, кто будет, скажем так, кандидатом от республиканской партии. И, скорее всего, это не Трамп, далеко не Трамп. Смотрю на демократов и не могу понять, кто же у них все-таки такой прям яркий лидер, который уже начинает потихоньку, ну, не вполне открыто, но говорит, что вот, ребята, вы знаете, вот я, скорее всего, буду следующим президентом. Я у демократов такой фигуры не вижу. Может быть, я просто плохо смотрю или близорука. На ваш взгляд, кто это может быть?
Ирин, вы неплохо смотрите, и вы не близоруки. Вы вообще замечательно выглядите, скажу я в этом экране, да? Вот, я просто напомню нашим коллегам, что около 20 человек претендуют на кандидатуры, на выдвижение, и есть еще так называемые маргинальные, типа рэперов различного рода, да, и так далее. Значит, если говорить о реальных шансах, то обе партии переживают сейчас кадровый кризис, это совершенно очевидно. Понятно, что если Байден будет выдвигаться, он будет выдвигаться коллективной командой, и будет какая-то предохранительная система, и там могут быть такие варианты. Это может быть нынешний вице-президент Камала Харрис, да, или министр торговли Буджич, который, в общем, является, пожалуй, наиболее популярной фигурой сейчас. Он в тени несколько, но на него делают ставку очень многие, особенно в связи с повесткой демократической партии, связанной с сексуальными, национальными меньшинствами и так далее. Что касается республиканцев, там еще сложнее ситуация, потому что ряд открытых кандидатов типа Ромни сняли свои кандидатуры уже, и просто они не хотят мешать Трампу в какой-то мере, но к Трампу относятся негативно примерно 40% республиканцев. Это очень серьезно, и у Трампа может не оказаться решающей политической поддержки. А если говорить о восходящей звезде, а я имею в виду губернатора Флориды Де Сантиса, да, то вот, он еще слишком молод для этого. Ему еще нужно пройти еще один губернаторский цикл, но все может быть. Могут быть совершенно неожиданные фигуры, потому что сейчас пока еще рано. Вот в феврале будет полтора года до того, как произойдут выборы, да, примерный срок, когда Трамп уже объявил о том, что он собирается претендовать на президентский пост, и, может быть, он поторопился, потому что он сделал эту ошибку, это еще раз доказывает его импульсивность, в расчете на победу в обеих палатах Конгресса. А этого не произошло. А Де Сантис отмалчивается, и тем более, что у него сложные отношения с Трампом, потому что фактически Де Сантис был протеже Трампа, а теперь заявлять о самостоятельной отличной позиции от Трампа для него, в общем, ну, было бы, наверное, неправильно. Но, коллеги, я хотел бы подчеркнуть, что дело тут даже не в фигурах, а дело в том, как будет развиваться экономическая ситуация, в первую очередь, внутренняя экономическая ситуация. В конце концов, в Соединенных Штатах существует реальное разделение властей, и может существовать ситуация, когда будет сильный Конгресс, скажем, однопартийным преобладанием, да, и более или менее уступчивый президент. Такое тоже возможно. Поэтому пока не произошло решительных смен лозунгов, мы с вами останемся, я имею в виду предвыборных программ оформленных, мы с вами останемся вот в некоторой неопределенности.
Александр Иванович.
У меня... Давай.
Хорошо. Александр Иванович, мне важно вот понять, расскажите, пожалуйста, вашу точку зрения. Человек, который давно занимается в том числе и внутренней политикой Соединенных Штатов Америки, мы вот начали говорить об этих секретных документах в своей программе, и вы произнесли такую фразу «информационный шум». Вот по вашему мнению, вот этот информационный шум, который создан в американской прессе, который касается вот этих утерянных секретных документов Байдена, насколько он действительно имеет влияние на большинство в обществе? Потому что, может быть, американская пресса это обсуждает. Мы вот с вами это обсуждаем, вот эти скандалы, которые произошли с Байденом и Трампом. А более-менее простым американцам вообще глубоко наплевать на то, что там Байден потерял какие-то документы, и все заняты какими-то совершенно другими вопросами и делами.
Евгений, тут такая ситуация. Вы абсолютно правы. Я уверен, что 90%, ну, может быть, 88% американцев, им абсолютно все равно, что там творится, как они говорят. Если вы, говорят, у них в Вашингтоне, вы отъедете 100 миль от Вашингтона, и это будет уже другая страна. Понимаете, вот то, что мы называем глубинной Америкой, да? Они говорят, что они там делают в Вашингтоне, их больше интересует то, что происходит на уровне местного законодательного, местных конгрессов и так далее, местных дел. А информационный шум создается в данной ситуации еще и для того, чтобы отвлечь, может быть, внимание американцев от некоторых достаточно острых проблем, в частности, проблема все более нарастающей критики относительно позиции американской администрации в украинском кризисе. Так, это, в общем, тенденция прослеживается, и надо сказать, что она уже затрагивает не только интернет-сообщество. Я напомню нашим слушателям, что большая критика, например, политики Байдена проходит в социальных сетях. Она не выражается, в общем, в многочисленных митингах, там, в забастовочном движении, как мы привыкли, к форме такой открытого сопротивления, да, А критика это идет в социальных сетях. Люди обсуждают, порицают, там, негодуют, восхищаются, но прежде всего они думают об инфляции, которая снижается, о безработице, о налогах и так далее. Да? И в этом смысле они, конечно, заняты больше своими делами. И еще один аспект. Дело в том, что до сих пор не опубликован перечень документов, которые найдены. Трампа документы опубликованы. Опубликованы, и там, в общем, для демократов не очень хорошая картина, надо сказать, выясняется. А вот для то, что будет в документах Байдена, да еще в исследовательском центре в Университете Пенсильвании 2013 года документы, там зацепились за что? Там зацепились за то, что там опять же присутствует Украина. И, соответственно, обсуждались какие-то проблемы в администрации Обамы, связанные с Украиной. И вот это, в общем, породило определенную тоже информационный шум. А потом начнется расшифровка этих документов. Специальные юридические комиссии начнут разбивать вот по этим трем уровням. Секретно, совершенно секретно, топ-секрет, да, то есть совершенно секретно в особом порядке. И если это будет секретно, но устарело, ничего Байдену не будет. Поругают старичка за забывчивость. Да, он там чего-то не понял опять там, Я напомню, что игра на публику – это классическая тактика американских президентов. И Рейган, и Буш-младший, и, в общем, многие другие американские политики в 20 веке, да, откровенно играли на публику, притворяясь людьми не очень образованными зачастую, не очень ориентированными и так далее. Потому что американцы всегда знают, что кроме президента есть Конгресс и есть Верховный суд. Они в любом случае поправит ситуацию, если она будет выглядеть какой-то такой непредсказуемой. Поэтому это тоже тактика. Это тактика вот такая, да, я вот виноват, я не знал, значит, вот что у меня в гараже лежат документы, ну, посмеются потом над этим, значит, скажут, но никакого краха государства не произошло, никаких, кроме отношений с Китаем там, или еще каких-то глобальных проблем, которым вряд ли, мы не знаем содержание этих документов, пока не знаем. И, может быть, не скоро узнаем, да, потому что демократам выгодно пока держать в напряжении в некотором. Да? А потом перед объявлением Байдена могут выбросить эти документы, ничего серьезного, видите, президент справляется, и, в общем, все в порядке.
Александр Иванович, мы с Ириной благодарим вас за участие в нашей программе сегодня. Как всегда, нам все разложили по полочкам, все стало гораздо понятнее. Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, американист Александр Кубышкин был с нами на прямой связи из северной столицы. Я думаю, не последний раз. Ну, что, Ир, думаешь, действительно, да, ничего не грозит Байдену? То есть можно потихонечку об этой ситуации забывать?
Я думаю, потихонечку, да. Ну, пока, во всяком случае, они, вот как сказал уважаемый профессор, пока не рассекретили собственные документы. Угу. Вот рассекретят, тогда поговорим. А сейчас уже как бы начинают
потихоньку спускаться вниз. Сейчас прервемся на рекламу и послушаем выпуск новостей в эфире радио «Спутника», а сразу после поговорим о том, что такое происходит в последние дни и даже месяцы в Латинской Америке. Там какое-то шатание, брожение. В общем, непонятно что. Выясним.